Дорогие отцы, братья, сестры, есть понятие, которое сформировалось относительно недавно. Оно стало расхожим в лексике наших дней, но является частью новой исторической науки, которая сформировалась в 20-м столетии. Формирование этой науки, новой исторической, связано с деятельностью, в частности, знаменитых журналов исторических «Анналы», издававшихся во Франции с 29 года. Это новая историческая наука, которая, безусловно, торжествует и главенствует и сейчас в мире. Она изменила отношение к событию, отношение к истории. Не столько важно само событие, сколько его связь с обстановкой, с народом, с этносом, с социумом. Новая историческая наука берет в свидетельство все то, что связано с событием. Не само событие, а то, что говорит социология, экономика, какова была политика и прочее, прочее. Вот понятие тотальной истории – это новый термин исторической науки, и эта тотальная история требует совершенно особенного отношения, особого осмысления к тому, чего ради мы находимся здесь. Представители этой новой исторической школы есть и наши, отечественные, есть и зарубежные. Среди них мне близок и дорог такой Пьер Нора, французский исследователь. Они отмечали этот конфликт между историей и памятью. Для меня, как священника, и для всех нас, как верующих людей, собравшихся здесь, вопрос очень важный, коллизия очень важна. Мы закончили сейчас наше богослужение вечной памятью. А так что ж такое память? Вот Пьер Нора утверждает, что память и история конфликтуют, и иногда говорят о разном. История, опирающаяся на голые факты, на историографию, отмеченную в источниках, всегда будет скрупулезно смотреть, а каковы источники, правдивые, неправдивые, а было, не было, а есть ли аргументация, а есть ли факты, а есть ли подтверждение. А памяти все равно. Она переводит воспоминания в разряд священные. Не табуируемые и не девальвируемые, не подвергающиеся никакому уменьшению, девальвации или обесцениванию. Вот это новое и важное, собственно, мы на самом деле фиксируем здесь. Если взять фактологию, то нам скажут, да нету ничего. Я вполне слышу этот ласковый, терпеливый голос в телефонной трубке или тет-а-тет, который скажет, отец Вячеслав, ну вы же грамотный человек, ну что вы, ну были же уголовники, были изменники Родины, предатели, но надо же было где-то их ликвидировать, вот вы их тут копаете и все, оставьте, нет никаких свидетельств, ну у нас нет ничего, вот в нашем большом ведомстве федеральном нет свидетельств. История молчит. Но есть память. Есть память, которая связана с воспоминаниями финнов, которые здесь жили, с этими многочисленными фактами, которые натолкнули просто на мысль попробовать сюда приехать и посмотреть. И самое главное, есть те, кто лежат, расстрелянные по технологии НКВД, выстрелом в затылок, пинок под зад. И здесь присутствует Анатолий Яковлевич Разумов, он даст мне, так сказать, возможность это сказать. Есть списки мартиролога, и мы не знаем, где приблизительно 20-30 тысяч человек того периода, который мы относим к Койрон-Кангасу как расстрельному полигону номер 2. Первый, похоже, был ближе к Ковалевскому лесу. Его сейчас пытаются монорализировать, и, наверное, это благое и нужное дело, но там мы не можем найти расстрелянных. А здесь мы их находим в большом количестве. Групповые расстрелы. Я понимаю, что приводили в исполнение приговоры, но, тем не менее, кто даст ответ? И вот память делает это место священным до того момента, пока не будут разрешены все сомнения. Даже если нет сейчас аргументов, даже если нет у нас статистики и фактов, для нас все равно место становится священным. Нам достаточно того, что мы имеем. Вот Пьер Нора и прочие исследователи ввели понятие и мест памяти. Место памяти формирует этническую память. Если мест памяти нет, или они становятся другими, то меняется этнос. Ну, простой пример отношения к мавзолею Ленина. Скажем, в 70-х годах прошлого столетия, если кто настолько старый, и ныне. Это разное. Место памяти, оно изменилось. Отношение к мавзолею изменилось, изменился и народ, изменилась страна. Вот очень важно, чтобы мы тоже не изменились. По новой исторической вот этой концепции, она условно новая, она просто новая для 20-го столетия была. Не важно само событие, важно то, что было в головах людей, участвовавших в событии. И в этом отношении для нас память новомучеников – это попытка понять, а где мы, что становится исторической памятью, которая формирует наш этнос, с кем мы, где вы те, чья работа была в 30-х, стрелять в спины наших отцов. Я хотел бы знать, что для вас совесть теперь и что для вас свято. Вопрос не праздный, заданный в этой почти эстрадной песенке. Вопрос очень важный. Это вопрос каждому из нас. Что для нас свято? На чьей стороне мы? Что становится местом памяти? Что становится исторической памятью для нас? Свершения страны, безусловно. Но надо помнить, какой ценой эти свершения достигались. Есть еще понятие культурной памяти. Обычно связано оно именно с местами, с какими-то памятниками. Наш замечательный исследователь Лотман написал, что культура – это память. Здесь можно остановиться. От того, что мы помним и как мы помним, зависит наша культура, зависит наше будущее, потому что без исторической памяти будущего у народа нет. Если из исторической памяти вычленяются, вытесняются подобные места памяти, вытесняются подобные события, то это невероятно опасно для будущего. Сейчас мир страдает от пандемии. В день во всем мире это несколько сот жертв. За один день 12 декабря 1937 года Сталин и Молотов подписали смертный приговор 3161 человеку. За один день. В период Большого террора, а это всего лишь год, где-то с лета 37 по ноябрь 38, в нашей стране ежесуточно убивали в целом, при среднем, около 1500 человек. Вот цифры, которые могут нас ужаснуть. Да, мы наследники великой страны, но какой страны? России. Знаете, за 80 лет, с 1825 по 1905 год, в России было вынесено 625 смертных приговоров. 625. Из них приведены в исполнение только 191. А за следующие менее чем 40 лет мы имеем минимально то, что мы знаем по спискам, 800 тысяч. 800 тысяч. Из них 692 тысячи только за 1937 год. Это не просто культ личности. Это был культ, связанный с жертвоприношением соотечественников. На единственном открытом расстрельном полигоне в нашем городе, перед ним, точнее, Левашовский, такой печально знаменитый 28-й квартал лесной, стоит памятник который называется «Молох тоталитаризма». Молох – это бог хананеев, которому приносились человеческие жертвы. Помните, когда Христос говорит с хананеенкой, он не отвечает на ее просьбы о спасении ее дочери. Он ее игнорирует и очень жестко называет ее народ псами. Почему? Потому что в анамнезе у этой хананеенки культ ее народа с жертвоприношениями. Друзья мои, мы хананеи, мы настоящие хананеи. И Господь, может быть, отворачивается от нас и не отвечает нам, как тогда в беседе с хананеенкой, потому что у нас в анамнезе, у нас за спиной страшный культ не только личности, а культ этих жертвоприношений, приношений своих соотечественников, детей России, непонятно чего ради и кому ради. Вот эти все вещи дают возможность и не только актуализировать Евангелие, но и возбудить собственную память. А что мы помним? Как мы помним? Если даже наша немногочисленная группа, пускай это будет субкультура, пускай это будет просто церковь, одна конфессия, будет совершать память этих людей, то это, несомненно, внесет вклад в историческую память народа. Это, несомненно, определит эти места памяти, определенно внесет этический момент в будущее нашей страны. Если же нам будет свойственно беспамятство, равнодушие, если мы будем к этому относиться совершенно индифферентно, то наш жребий страшен и наш дом непрочен. Без прошлого нет будущего. Ну, банальная вещь, ничего особенного нет. Но надо понять, что анализ этого прошлого дает нам возможность взглянуть, например, на менталитет наш. Кстати, понятие менталитета как раз введено новой исторической наукой в 20-м столетии. Надо понимать, что этимология слова восходит к слову все равно «душа», «ум». Вот какой наш ум, какая душа народа? Эдвард Радзинский не случайно сказал, что Сталин и Ленин создавали подобную, церкви-систему со своим Богом, со своим поклонением, со своими святыми. Это не голословные слова. Но и идя дальше, надо увидеть, что эта страшная система, которую мы же сами и строили, видимо, использовала черты нашего менталитета. Это низкая политическая культура, это агрессивность, это соперничество друг с другом, пренебрежительное отношение к смерти ближнего, к страданиям ближнего. Это все очень важные уроки и важные такие указатели нам в нашем действии и в нашем каком-то продвижении этническом вперед, если оно будет. Если же нет, то эта ментальность и вот эти проблемы, которые мы находим, связанные с репрессиями, связанные с этими местами памяти, они заблокируют нам будущее. Они связаны с духовным кризисом, который искусственно формировался. Говоря о культе, говоря об этих хананейских богах, которых вроде бы здесь не было никогда, мы говорим об очень важном и актуальном. Духовный кризис всегда провоцирует все остальные. Прежде чем этнос сойдет со сцены, прежде чем он прекратит свое существование, он пройдет прежде всего через духовный кризис. За ним обязательно последует политический, экономический, социальный, культурный, а потом уже демографический. Вот мы сейчас почти на нейтральной демографии, чуть-чуть положительной из-за миграции. Но мы вымираем, и это тоже сценарий всей Земли. Это тоже очень важное указание на то, что мы где-то совершили страшнейшую ошибку. Реабилитация прошлого, реабилитация жертв репрессий, попытка сохранения исторической памяти – это разговор, это забота о будущем нашей страны, о том, чтобы на великом могучем говорили дети, которые здесь, чтобы им были свойственны те нравственные принципы, на которых стоит наша удивительная и могучая культура, чтобы эта культурная память не была выдуманной, не была сформированной кем-то, не была бы чуждой, не была бы памятью для какой-то отдельной касты или группы. Надо думать о народе. То, что мы делаем, дело народное. Вот эти полусамодельные плакаты, баннеры, установленный крест, наши щиты – это все народная мемориализация того сложного периода. Но эту народную мемориализацию ни в коем случае нельзя недооценивать. Можно издать любые циркуляры, указы, приказы, и ничего не будет работать. Мы знаем гигантские мемориалы, построенные в советское время, которые пустовали, и люди на них не шли. Но осмысление, например, подвига народа в Великую Отечественную привело к настоящему шквалу народной мемориализации. Посмотрите на наши леса вокруг Ленинграда, вокруг Петербурга. Вы увидите огромное количество кенотафов, указателей, мемориальных щитов. Все это сделано народом. Построены десятки часовен на местах боев. Кто их строил? А их строили ребята-поисковики. Мальчишки не церковные. Более того, одну часовню построили, я пришел, освещали эту часовню, а потом стал знакомиться с ребятами, а там то Равиль, то Наиль. Я спрашиваю, а как же так? Кто это? Так они башкиры. Так они мусульмане. Конечно, мусульмане. Вот мусульмане построили эту часовню с крестом наверху и пригласили меня. И вот это дорогого стоит. Это как раз народная память о войне. Поэтому не будем недооценивать вот этой самодеятельности, не будем недооценивать этого малого такого нашего нашествия сюда. На самом деле все мы становимся носителями памяти исторической, все мы начинаем эту память транслировать, и через нас очень важное общенародное дело может быть правильно и прочно зафиксировано. Я благодарю вас всех за поездку сюда, за молитвы, за ваше неравнодушие не просто к какому-то месту памяти, а к отечественной истории, к тем вещам, которые, собственно, и формируют базис, платформу нашего этноса.